«Прошедшее совершенно». Программа о том, что уже было сделано и что уже невозможно изменить.
Доброй ночи, дамы и господа. У микрофона Андрей Борисов. В эфире Past Perfect Tense. Прошедшее совершенное. Передача о том, что было сделано и что уже невозможно изменить. Сегодня мы продолжим беседу об истоках неоклассики и истории взаимоотношений рока и европейской классической музыки. В первых двух программах этого цикла я рассказал о возникновении барокко-рока, о первых опытах работы некоторых рок-групп с симфоническими оркестрами и о моде на цитирование и рок-адаптацию известных классических произведений. Остановились мы на появлении стиля ambient, рождение которого неразрывно связано с экспериментами Брайана Ино и деятельностью основанного им лейбла Obscure. Что ж, продолжим наше исследование, но сначала немного музыки. Майкл Найман, An Eye for Optical Theory, из альбома The Draughtsman's Contract, выпущенного в 1982 году лейблом Charisma. Фильм «Контракт рисовальщика» стал первой совместной работой с режиссером Питером Гринуэем, которой удалось привлечь внимание массовой аудитории к творчеству композитора. Он же заложил основу его успешной карьеры. Но это произошло несколько позже. В середине 70-х выпускник Королевской музыкальной академии, пианист и специалист по музыке барокко Майкл Найман был больше известен как журналист и музыкальный критик, сотрудничая с журналами The Spectators, The Listeners, The New Statesman. Найман живо интересовался новой академической экспериментальной музыкой. Кстати, именно он ввел в обиход термин «минимализм». Как я уже говорил, его дебютный альбом «Decay Music» был выпущен лейблом Obscure. Эту довольно смелую и радикальную по тем временам пластинку продюсировал Брайан Ино. Ее первую сторону занимало минималистическое эмбиентное произведение «1-100», написанное для одноименного короткометражного фильма Гринуэя. Этот 27-минутный опус представляет собой неспешное, обволакивающее чередование тишины и фортепианных аккордов. А на стороне «Б» располагалась не менее медитативная перкуссионная композиция «Bell Set No. 1», напоминающая замедленный яванский гамелан. Thank you. Прозвучал фрагмент композиции Майкла Наймана «Bells at Number One» из альбома Decay Music, выпущенного в 1976 году. Но не только Брайан Ино и его коллеги, сплотившись вокруг лейбла Obscure, искали новые пути создания музыки. Еще одним заметным явлением 70-х стало интернациональное движение «Rock in Opposition», организованное группой Henry Cow. Объединенная оппозиция коммерческой музыкальной индустрии просуществовала недолго, но оставила заметный след в истории развития современной музыки. По сути, движение «Rock in Opposition» было полигоном для самых необычных идей и смелых экспериментов. Например, французский ансамбль «Artzoid» создал свой уникальный стиль на стыке академической классики, авангардной электроники, свободного джаза и прогрессивного рока. «Artzoid», «Бригад Спесьяль». Это был фрагмент симфонии в трех частях «День, когда сгорят города», опубликованный на первом альбоме «Artzoid 3». Эту пластинку музыканты выпустили на собственные средства в 1976 году. Еще одни представители движения «Rock in Opposition», бельгийцы «Universe Zero», тоже создавали весьма необычную музыку с явным влиянием классики. Ансамбль под руководством барабанщика Дэниела Денниса во время записи своего первого альбома «13-13» использовал только акустические инструменты. Не было никаких гитар и синтезаторов, но это не помешало Universe Zero звучать мощнее и убедительнее иных полностью электрифицированных рок-групп. Universe Zero, «Карабос», из вышедшего в 77-м дебютного альбома «13-13». По-моему, удивительный пример камерной, по сути, музыки, сыгранной с энергией и энтузиазмом настоящего рок-н-ролла. Ну что ж, от оппозиции перейдем к претенциозному рок-мейнстриму. В 1977-м, после трехлетнего летаргического сна, вернулась к активной деятельности супергруппа Emerson, Lake & Palmer. В марте на прилавках магазинов появился глянцевый черный двойной альбом трио с лаконичным названием Emerson, Lake & Palmer Works Volume 1, то есть «Работы или труды, часть первая». Три стороны заполняли сольные произведения каждого из участников ансамбля. Лишь четвертый содержал две композиции, записанные группой в полном составе. На первой стороне Кит Эмерсон представил свое новое амбициозное сочинение «Пиано-кончерто No. 1». Thank you. Это была вторая часть «Анданте мольто кантабилле» фортепианного концерта номер один Кита Эмерсона, представленного нас у слушателей в 1977 году на альбоме трио Emerson, Lake & Palmer Works Volume 1. Не скажу, что этот опус магнум исполнен с потрясающей серьезностью, так уж плохо. Но с трудом представляю себе поклонника прогрессивного рока или классической музыки, искренне любящего, часто слушающего это произведение. Работа Эмерсона кажется безжизненным набором банальностей, общих мест и цитат, начисто лишенных страсти, настроения и драйва. То, что начиналось на первых альбомах Emerson, Lake & Palmer как захватывающая веселая игра, со временем выродилось в чопорный классицизм без тени юмора и демонстрацию формальной техники. По сути, это была всего лишь имитация классики. Несколько более интересными и уж точно менее помпезными оказались стороны альбома с сольным материалом Грега Лейка и Карла Палмера. Барабанщик Карл Палмер продемонстрировал весь арсенал своих технических и стилистических возможностей в диапазоне от джаза и рока до классики. Конечно, не обошлось и без новых интерпретаций произведений Прокофьева и Баха. В исполнении аранжировки Карла Палмера прозвучала композиция Иоганна Себастьяна Баха «Tupat Invention in D Minor». Очевидно, что Works задумался как концептуальный альбом, призванный представить Emerson, Lake & Palmer как группу, состоящую из трех ярких творческих индивидуальностей, личностей, способных объединить свои разнообразные таланты для достижения выдающегося общего результата. Но музыкальная критика на этот раз благосклонностью не отличалась. Труды буквально разгромили, не оставив камня на камне. Особенно досталось Эмерсону за его концерт для фортепиано и оркестра. Действительно, наступила эпоха панка, новой волны и минимализма. А в этом контексте подобные пластинки выглядели, мягко говоря, настолько же неуместно, как и претензии группы на место в пантеоне высокого искусства. На фоне творчества коллег меньше всего раздражения вызывал сольный материал Грега Лейка, который просто исполнил свои лирические баллады на стихи Питера Синфилда под аккомпанемент собственной гитары и симфонического оркестра. C'est la vie. Have your leaves all turned to brown? Will you scatter them around you? C'est la vie. Do you love? And then how am I to know if you don't let your love show for me? C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. In the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Like the sea, there's a love too deep to show. Took a storm before my love flowed for you. C'est la vie. Oh, c'est la vie. Oh, c'est la vie. Who knows, who cares for me? C'est la vie. В исполнении Грега Лейка прозвучала песня «C'est la vie» из альбома Emerson, Lake & Palmer, Works, часть первая.
Радио России. Культура. Прошедшее совершенное.
Кстати, любовь к симфонической музыке дорого обошлась ансамблю Emerson, Lake & Palmer. Отправившись в турне в поддержку альбома «Work» в сопровождении оркестра из 130 человек, группа столкнулась с жесткими требованиями профсоюза, запрещавшего оркестрантам давать больше 3 концертов в неделю и перемещаться более чем на 250 миль в сутки. В итоге, только за первые 2 недели гастролей Emerson, Lake & Palmer потеряли больше $3 миллионов и были вынуждены отказаться от услуг нанятых музыкантов и завершить тур в своем обычном формате трио. Что ж, такова жизнь, а за непомерные амбиции порой приходится расплачиваться. Филипп Гласс, Виктор Сламен. В то время как монстры прогрессивного рока стремительно теряли свою аудиторию, панк, минимализм и эмбиент входили в моду и приобретали новых поклонников, которым эта музыка казалась по-настоящему новой, непредсказуемой и захватывающе интересной. Некоторые предприимчивые владельцы фирм-грамзаписи почувствовали смену парадигмы. Например, лейбл Ричарда Брэнсона Virgin Records, специализировавшийся в основном на прогрессиве и крауд-роке, в 1977 году не только подписал контракт с Sex Pistols, от которых уже успели отказаться звукозаписывающие компании EMI и A&M, но и выпустил интереснейший альбом американского композитора Филиппа Гласса «North Star». Филипп Гласс, Arrears What for Marilyn Moore, из альбома North Star, выпущенного в 1977 году лейблом Virgin. Тем временем, по другую сторону Атлантики, Брайан Ино продолжает свои эксперименты на ней вновь изобретенной музыке Ambient. Он не только шлифует свой персональный стиль, но и создает новую сцену, привлекая к работе пока еще не слишком известных широкой публике музыкантов со сходными идеями, вкусами и представлениями, которых он разыскивает по всему миру. Первым открытием Ино стал калифорнийский композитор, пианист и поэт Харальд Батт. В 1978 на лейбле Obscure вышел его эмбиентный альбом The Pavilion of Dreams. В работе над этой пластинкой принимали участие британские и американские музыканты, среди которых были Майкл Найман, Гевин Брайерс, Мэрион Браун, Ричард Бернс и, конечно, сам Брайан Ино. Харальд Батт, Джуно, из альбома The Pavilion of Dreams, изданного в 78 году и ставшего последним, 10-м релизом лейбла Obscure. 11-м альбомом должна была стать уже готовая пластинка Ино, Ambient One, Music for Airports. Но компания EG Records убедила Брайана выпускать задуманную им серию Ambient под их эгидой, предоставив привлекательные условия и полную свободу творчества. С этого момента лейбл EG становится главным оплотом нового стиля. Thank you. Брайан Инен, 1-1, из альбома Ambient Music 1, Music for Airports, открывавшего новую серию, для которой Брайан Инен разработал специальный графический дизайн. С автором только что прозвучавшей композиции был легендарный лидер группы Soft Machine и Matching Mole Роберт Уайт. Он же сыграл на рояле и электрическом пианино. Эта пластинка, вышедшая в марте 78-го, конечно же, не стала бестселлером и не попала в хит-парады. Зато создала интригу и получила хорошую прессу. По большому счету, это был успех. Альбом разошелся по коллекциям и стал предметом жарких споров и обсуждений. Меломаны во всем мире понимали, что на их глазах рождается музыка будущего. И, затаив дыхание, ждали продолжения. И оно незамедлительно последовало. Уже в октябре появляется еще одна работа Брайана Ина «Music for Films». Формально эта пластинка с музыкой к воображаемому фильму в серию Ambient не вошла, хотя по саунду и эстетике была к ней очень близка. Возможно, это произошло потому, что альбом, в записи которого Ину помогали Роберт Фрип, Фил Коллинз, Джон Кейл и Фред Фрид, нельзя было назвать новым. Поскольку в 76-м он уже был напечатан, правда, ограниченным тиражом, всего в 500 копий. И, естественно, оказался практически никем не замеченным. Брайан Ино, Final Sunset, из альбома Music for Films, изданного лейблом EG осенью 1978-го. Следующего релиза новой серии поклонникам музыки будущего пришлось ждать целых 2 года. Ambient 2, совместный альбом Брайана Ино и Харальда Бада, The Plateau of Mirror, появился в магазинах только в апреле 80-го. Тогда, 30 лет назад, эта работа оказалась вершиной аналоговой записи и чудом саунд-дизайна. В каждом треке присутствовал объем и глубина. Неспешные фортепианные пассажи, слегка оттененные звуками синтезаторов и электронными эффектами, создавали уникальную, ни на что не похожую атмосферу. Thank you. и Харальд Бат «First Light» из альбома «Ambient 2» «The Plateau of Mirror». Следующей находкой Брайана Ина, предъявленной широкой публике, стал темнокожий американец Эдвард Ларри Гордон, предпочитавший называть себя Лараджи. Выпускник университета, изучавший фортепианную композицию, он виртуозно играл на цитре, которую сам превратил в электронный инструмент. Свою первую цитру Лараджи случайно купил в магазине подержанных вещей. Он без посторонней помощи освоил этот экзотический инструмент и даже придумал собственную технику игры, открывающую поразительные возможности цитры. В исполнении Лараджи прозвучала композиция «The Dance No. 2» из альбома «Ambient 3 Day of Radiance», выпущенного лейблом EG осенью 80-го. Руководство EG Records было довольно сотрудничеством с Брайаном Ино и артистами из его окружения. Компания планировала в ближайшее время переиздать весь каталог Obscure, а также продолжить сотрудничество с некоторыми артистами этого лейбла. Первой ласточкой стала новая пластинка «The Penguin Cafe Orchestra». Свой второй альбом ансамбль записывал в течение 3 лет. Все это время перфекционист Саймон Джефес никак не мог достичь совершенного звучания. Ему постоянно казалось, что в музыке The Penguin Cafe Orchestra чего-то не хватает. Состав регулярно пополнялся новыми музыкантами, и к концу студийной работы разросся до размеров настоящего оркестра. Но это пошло только на пользу ансамблю.
Thank you.
The Penguin Cafe Orchestra, Telephone and Rubber Band, звучно в начале 81-го-2 альбома, который так и назывался The Penguin Cafe Orchestra. Под музыку Penguin Cafe Orchestra мы прощаемся с 70-ми и переходим в следующее десятилетие, еще более насыщенное любопытными событиями. Но о них я расскажу во время нашей следующей встречи. Так что продолжение краткой истории взаимоотношений рока и классической музыки вы услышите через неделю, ровно в полночь, в эфире Радио России «Культура». Мне же осталось лишь напомнить, что ваши вопросы, замечания и пожелания вы можете отправлять по адресу ppt@yandex.ru. Это специальный почтовый ящик нашей передачи. Всем спокойной ночи и приятных сновидений. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит композиция Майкла Наймана из саундтрека к фильму «Пианино». Она называется «Dreams of a Journey».